Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Какими проблемами сталкивается новый бизнес в Крыму? Есть ли привилегии для бизнесменов из России? И в каком сегменте лучше всего запускать свое дело на полуострове? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10, это по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. 044 490 31 18 – это номер телефона для жителей материковой Украины. И у нас традиционно есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете оставлять свои вопросы или комментарии там.
Тема дня.
Количество обращений предпринимателей в адрес российского уполномоченного по правам предпринимателей в Крыму в 2018 году уменьшилось. Об этом, подводя итоги 5 лет аннексии полуострова России, заявила в интервью «Радио Спутник» в Крыму уполномоченная Светлана Лужецкая. В то же время интернет-издание «Медуза» собрало истории предпринимателей, в том числе российских, даже, я бы сказала, преимущественно российских, которым не удалось запустить бизнес в новых условиях, в которых оказался Крым после 2014 года.
Крым в центре внимания.
Немножко подробнее по поводу интервью Светланы Лужецкой, радио «Спутник» в Крыму. Вот по словам уполномоченного по правам предпринимателей, самым сложным был первый год после аннексии. Кроме того, 2015 год был годом регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по российскому законодательству, а в последнее время количество жалоб предпринимателей уменьшается. Вот какие проблемы остались у предпринимателей в Крыму. Далее комментарий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Крыму Светланы Лужецкой.
Количество обращений, можно так сказать, уже в 2018 году немножечко количество их уменьшилось. Я, прежде всего, связываю это с тем, что все-таки субъекты предпринимательской деятельности уже значительно интегрировались, ну, практически полностью интегрировались. Но есть текущие вопросы, которые касаются, опять-таки, имущественных изменений, лицензирования, вопросы взаимодействия с муниципальными органами власти. Это, ну, там несвоевременные ответы в адрес предпринимателя. Небольшое количество вопросов, которые связаны с проведением проверок, контрольно-надзорными органами, потому что эта работа выстраивается системно, то есть со всеми контрольно-надзорными органами. У меня, как уполномоченного, заключены соглашения о взаимодействии, с, вот 15 соглашений заключено с руководителями контрольно-надзорных органов. И взаимодействие, которое позволяет в оперативном порядке решать те или иные вопросы, по которым обращаются предприниматели, дает такой как раз хороший положительный результат.
Давайте я сразу напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Если вы пробовали открыть или же открыли, или же столкнулись с какими-то трудностями вот по бизнесу в Крыму после 2014 года, было бы интересно услышать вашу историю, ну и любые ваши соображения по теме. Звоните нам в прямой эфир. Мы время от времени возвращаемся к теме условий для ведения бизнеса в Крыму. В нашем эфире разные поводы бывают. Мы стараемся как-то отслеживать, и что российские власти Крыма по этому поводу говорят. А на этот раз было сразу несколько поводов, то есть было много итогов по части ведения бизнеса в Крыму в крымской прессе, и была статья, которая нас очень заинтересовала в интернет-издании «Медуза» под названием «Кто вам сказал, что здесь российские законы? Как провалились в Крыму бизнесмены, приехавшие туда после 2014 года?» Это вот название статьи такое. В этой публикации собраны истории преимущественно российских бизнесменов, которые приехали в Крым вот после 2014 года и попытались открыть свое дело на полуострове. Среди героев и предприниматель Алексей Чехранов из Владивостока. Алексей – бывший директор транспортно-перегрузочного комплекса «Дальзавод-терминал» во Владивостоке. И вот в 2014 году он переехал на полуостров и начал с организации единой службы персонала, которая предлагала в аренду грузчиков. Спустя какое-то время Алексей открыл еще несколько предприятий. Целью было создать компанию полного цикла в сфере благоустройства и занять рынок возведения детских площадок. Это я сейчас цитирую из статьи «Медузы», но на самом деле Алексей Чехранов с нами на прямой телефонной связи, учредитель компании «Успешные люди». Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я не знаю, слышали ли вы, правильно ли я поняла вашу историю из статьи «Медузы», но было бы интересно, вот если у вас есть какие-то уточнения, пожалуйста, какие же у вас возникли вот проблемы на этом пути, когда вы попытались открыть в Крыму свое дело?
Ну, изначально это стандартные предпринимательские риски. С ними, в принципе, мы успешно справляемся по всем проектам. Но столкнулись с двумя важными моментами. Это непонимание и отсутствие поддержки на муниципальном уровне, на уровне глав некоторых поселков и районов, об отсутствии поддержки, скажем, инициатив инвестиционных. То есть мы дальше готовы и развивать, и вкладывать свою прибыль дальше в развитие их городов и поселков, но не встречаем никакой поддержки, либо, а где-то даже встречаем и противодействие.
С чем вы это связываете? Это, ну, просто вот какое-то неприятие, ну, возможно, приезжих бизнесменов, или там есть какие-то личные интересы?
Ну, так сложно сказать, что с чем это связать, да, то есть это будут какие-то догадки. Но то, что могу сказать по факту, что где-то 15-16 год мы сталкивались конкретно с непрофессионализмом, да, то есть мы выходили на государственные контракты и видели явные нарушения по сметам. Ну, то есть вроде площадку нужно сделать детскую или спортивную площадку, нужно сделать качественную. Мы знаем, как ее сделать качественно, но если мы сделаем все так, как написано в техническом задании, либо в смете, то это получится некачественно. И поэтому нам приходилось делать уже по ходу работ, уже делать так, как нужно, но автоматически мы нарушали законодательство таким образом, да, там где-то, ну, не в грубой форме, да, где-то нам приходилось увеличивать объемы там работ, и за это нам никто не платил, потому что, ну, дальше должна включаться администрация, да, она уже должна проводить экспертизу сметы, увеличивать те или иные объемы, на что нам давалось обещание, что они это сделают, а по факту они этого не делали. То есть мы большинство своих объектов под государственным контрактом отработали либо в ноль, либо в убытке вообще.
А вот вы уже упомянули о том, что вы работали преимущественно, ну, если я правильно понимаю, с бюджетными организациями, да, то есть с бюджетными деньгами. Почему вы решили вот идти вот в этом направлении? Не было ли у вас опасений, что все-таки вот в этой сфере на постсоветском пространстве очень часто есть какое-то пространство для злоупотреблений? Вот вы не переживали, что вы станете жертвой злоупотреблений?
Ну, мы не переживали, потому что мы не брали, скажем так, контракты, в которых прилагались некие серые схемы, да, всегда заходили только на честном выигрыше, но и переживаний поэтому не было. Но когда мы сталкивались с абсолютно непрофессиональным подходом к подготовке технической документации, то есть элементарно, нам, чтобы сделать площадку, необходимо пробуриться на 1.5 метра в глубину, чтобы установить, ну, то же самое баскетбольное кольцо. Мы буримся только на метр, и там оказывается грунт не третьего класса, а первого класса, то есть скалистый грунт, там огромная скала. Либо мы встречались с коммуникациями, то есть не было проработано даже с точки зрения коммуникации, то есть нам приходилось площадку переносить. То есть представьте, что такое разрыть целую площадку, и потом нас обязали за наш счет эту площадку переносить на 10 метров, даже на 5 метров, даже на метр площадку перенести, это целое, это опять еще затраты аналогичные там новой площадке. Вот. На одном объекте мы вообще в кабель 360 вольт уперлись, у нас лом чуть не сгорел. То есть хорошо, что мы соблюдали технику безопасности, у нас все рабочие в перчатках, никто не погиб. Хотя таких случаев я в Крыму знаю несколько, когда демонтированные ворота, там мальчика прибили насмерть, когда качели падали, тоже там где-то в каком-то районе там девочка погибла. Ну, в общем, одно дело, ладно, мы там финансово пострадали, мы выкрутимся. Это понятные риски предпринимательские, но самое печальное, что уже начинают от этого страдать непосредственно люди, сами жители Крыма, да, и вот это я считаю, что нужно придать некой огласке.
Алексей, а вот как вы считаете, ну, это то, что вы рассказываете, это выглядит как какая-то определенная халатность вот в отношении составления той же технической документации. Это действительно так или с чем это может быть связано?
На муниципальном уровне это действительно, я считаю, что это так. Угу. Это сплошь рядом везде встречается. То есть там выдаются либо нереальные сроки. Вот один из последних примеров, там нам выдали просто, ну, мы должны выйти на площадку, должны ее установить, элементарно не готова земля под установку. То есть это в наши обязанности по контракту не входит. Нам администрация говорит, да-да, мы подготовим, да-да, подготовим. Это длится на протяжении 2 месяцев, заканчивается календарный год. Мы уже закупили все согласно этого контракта, и нам просто берут, год заканчивается, нам не оплачивают. Uh-huh. Да, мы уже деньги потратили, понесли затраты. Ну, то есть, это элементарная халатность и где-то непонимание, ну, скажем так, процессов, что ли, документооборота в данном случае. Если что-то пошло не так, как действовать? То есть, вот этого плана Б, ну, то есть то ли специалистов не хватает, то ли нет желания этим заниматься.
Вот вы уже 5-й год пытаетесь заниматься бизнесом в Крыму. Не отказались ли вы от этой идеи? Вот какие ваши планы в этом направлении?
Ну, компания «Успешные люди». Мы сейчас пытаемся вывести из кризиса. Думаю, что придется объявлять процедуру банкротства, чтобы выправить все. Ну, то есть, тут надо тоже понимать, да, что процедура банкротства – это не ликвидация компании, это процедура оздоровления, когда дебет с кредитом сводится и закрываются все долги. Это вот, ну, вот одна из компаний, она вынуждена вот по такому пути пойти, чтобы, ну, и год мы будем не зарабатывать деньги, а выравнивать ситуацию. По другой компании, которую мы взяли в управление, ну, в принципе, у нас есть желание и развить там направление и по отходам, и по управляющей компании, по обслуживанию домов, и по производству резиновой плитки. Но, соответственно, нужны туда больше сил, энергии, скажем так, денег и, соответственно, хороших заказов, хороших контрактов. Коих сейчас с государственной, да, стороны. Ну, в прошлом году все ждали, что тендера отыграют уже, как обычно, на территории всей страны в феврале, в марте. В апреле, в мае будет четкий, понятный план на весь год. То есть, ну, в прошлом году этого не случилось. И все начали потом как-то так истерично выплескивать контракты уже в октябре, в ноябре, когда уже сроки поджимают. Бюджет нужно осваивать, и там уже, конечно, вылетают и технические задания непонятные, и контракты сами непонятные. Уже предприниматели, уже многие с этим столкнувшись, так же, как и мы, уже не рискуют заходить на эти контракты.
Угу. Алексей, вот буквально последний к вам такой вопрос. А вы просто решила спросить, мне просто интересно, вот вы как человек, который приехал в Крым из Владивостока, да, вот вы почувствовали какие-то, возможно, вот просто в Крыму очень много говорят о том, что заинтересованы привлекать бизнесменов, в том числе и вот из России. Вот вы почувствовали какие-то привилегии для себя, интерес к вашей идее в Крыму?
Да, он, безусловно, есть, этот интерес. Он встречается непосредственно у самих граждан. То есть то, что, чем наша компания занимается, то есть мы занимаемся, ну, как бы, даем вторую жизнь отходам и занимаемся благоустройством придомовых территорий. В принципе, отклик имеется. Но также должны в данном направлении бизнеса должны быть хорошие меры государственной поддержки. То есть они, в принципе, на федеральном уровне все продуманы. Но на муниципальном уровне их нужно, ну, просто исполнять. И пока это исполнение оставляет там желать лучшего. Нет, безусловно, есть. И, в принципе, встречаем мы поддержку, но пока только на словах. То есть на деле приходится справляться самостоятельно, запускать еще проекты новые, открываться в других регионах России. Вот мы сейчас запустили производство компании «Среда». То есть это наш еще один проект, который сейчас мощно шагает по стране. Ну, хорошо, что он появился в Крыму. То есть от этих проблем, скажем так, мы сконцентрировались на новых проектах и создали вот такую интересную тоже историю с переработкой полиэтилена в строительные материалы.
Угу. То есть вам приходится заниматься параллельно еще чем-то. Спасибо огромное. С нами на прямой телефонной связи был Алексей Чехранов, предприниматель из Владивостока, вот, который учредил после 2014 года в Крыму компанию «Успешные люди». И вот одно из направлений, которым занимается эта компания, это установка детских площадок, спортивных площадок. Я что отмечу? Вот Алексей, он сказал немножко о том, что есть проблемы с муниципальными властями. Мы когда слушали интервью Светланы Лужецкой, радио «Спутник» в Крыму, вот эта уполномоченная по правам предпринимателей в Крыму, она отметила, что действительно есть огромная проблема с тем, что, как работают муниципальные власти с предпринимателями. Давайте послушаем.
Каждый глава администрации в первую очередь должен вот заботиться и думать в своей работе о том, чтобы эти вопросы как раз были выполнены, ну, я бы так сказала, ну, на твердую четверку. На 5+ это вообще замечательно, ну, на твердую четверку. Ну, вы знаете, вот как-то в практике действительно, ну, сталкиваемся с тем, что муниципальные образования, ну, не совсем как-то, что ли, доступны некоторые из них, не совсем конкретную информацию предоставляют субъектам бизнеса, предоставляют ответы не своевременно. То есть это есть, Андрей, это есть. И действительно, мы в этом направлении очень много работаем. Сама даже лично в телефонном режиме очень часто набираю глав администрации, которым говорю, ну вот есть такой вопрос, вот есть такой момент, есть такой предприниматель, ну давайте, вот оперативненько.
Перед эфиром мы связались с членом Крымской ассоциации предпринимателей Кариной Айрапетовой и спросили у нее, вот какие направления сейчас, по мнению представителей ассоциации, в Крыму самые привлекательные для ведения бизнеса. Предлагаю послушать, что она сказала.
Ну, как мне кажется, в плане наиболее привлекательных сегментов развития бизнеса в Крыму, конечно, в преддверии курортного сезона это туристический и сфера обслуживания, кластер, потому что он как бы наиболее пользуется спросом. Этому соответствует и специфика развития региона, потому что турпоток у нас каждый год увеличивается за счет, в том числе, налаживания транспортной логистики, ну и развития, собственно говоря, текущей инфраструктуры, что в комплексе дает какую-то положительную тенденцию развития, и поэтому спрос раздает предложение. Чем больше поток туристов, тем больше обслуживающей сферы, инфраструктуры сопутствующей. И это одна из таких ключевых, собственно говоря, сфер, где стоит. И, насколько я знаю, у нас очень много знакомых, которые переехали в Россию для открытия дела и начинают, собственно говоря, с туристической. Особенно интересна сфера гостиничного бизнеса. И, к слову, об успешных сразу практиках, очень многие связывают свою сферу с открытием гостиниц, реконструкцией аналогичных заведений и очень даже себя комфортно в этой сфере чувствуют. Есть еще интересное развитие в плане благоустройства пляжных территорий. Благоустройство пляжных территорий – это отдельный конкурс, который проводится государством и муниципальной властью для того, чтобы переложить на плечи предпринимателей развитие пляжных территорий и улучшение, собственно говоря, сферы обслуживания на них. Таким образом, предприниматели не платят за аренду, но вкладывают деньги в развитие и получают прибыль с организации досуга и отдыха на данной территории.
Я вижу, мне редактор подсказывает, что у нас есть звонок. Здравствуйте. Кто вы, откуда? Ваш комментарий или реплика?
Здравствуйте, я с Луганщины. Вот, ну, я понимаю, что эфир чем-то надо наполнять, но все-таки вот скажите, вот этот сюжет о предпринимателе с Владивостока, значит, как его занесло-то, он как направлен на что? На эмпатию, на сопереживание вот этому чуваку? Вы так он подробно рассказывает, на сколько метров он должен врыться в оккупированную украинскую землю? Мы должны это слушать, сопереживать? Или все должно у него быть хорошо или плохо? Или как? Для чего вообще вот эти сюжеты? Какая разница, что там делает оккупант? А вы передаете, вот как они там укрепляются.
Ну, спасибо вам за комментарий. Видите, это хорошо, конечно, что нас слышат на Луганщине, поскольку у нас радио Крым Реалии, пытаемся брать как какие-то бытовые темы, так и политические, так и не только политические. Поэтому спасибо, что вы нас слушаете, звоните. Мы, конечно, обратим внимание на ваши замечания. И мы всегда пытаемся балансировать любые истории. Вот если у нас это получается, это вообще прекрасно. По поводу, опять-таки, условия для ведения бизнеса в Крыму, все-таки давайте мы послушаем еще комментарии Карины Айрапетовой. Мы все-таки поинтересовались, есть ли какие-то привилегии для граждан России, жителей России, которые в Крым приезжают налаживать, открывать свое дело, и спросили, какие виды бизнеса вот российские власти в Крыму сейчас готовы поддерживать.
По мерам поддержки очень существенные. И по сельхозпроизводству, по промышленности очень много различного рода субсидий, грантов предоставляется для развития данных сфер. Ну, плюс та же свободная экономическая зона, которая существует, она для производственников тоже имеет особую привлекательность. Не могу сказать, что она прям в точности, скажем так, максимально поддерживает бизнес, но то, что она дает выгодные условия, которые отличаются от всего, что есть вокруг, это факт. Производственниками тоже интересно, они приезжают. Ну, тут вопрос от того, насколько грамотно, скажем так, подойти к этому вопросу в плане открытия производства на территории Крыма. Потому что если открывать сейчас, это немножко другая история, чем открывать производство в 2014 году, в 2016 году. В 2014 году, понятно, вообще все сложно. В 2016 году транспортная логистика была очень тяжелой. Плюс там электричество, перебои различного рода. И сейчас, скажем так, эти проблемы решены. Если в следующем году допускают ЖД-сообщения, то, собственно говоря, ключевой фактор нашего отставания в многих сферах – это очень дорогая логистика. Экологичный тренд, ну, как бы тренд такой, и плюс у нас рекреационная зона, поэтому всегда поддерживаются как бы тут эколого-щадящие направления, потому что в них больше заинтересованности, потому что они не носят вред. Ну, это, по-моему, может быть, личному такому субъективному мнению. Программы, которые направлены на поддержку, они охватывают в целом всю промышленность. То есть сложно сказать, что где-то какие-то более охватываются. Но если говорить про Армянск, то это как бы город, моногород. Он именно промышленный. И тут как бы специфика немножко другая, потому что он сам по себе достаточно особенный.
Это был комментарий Карины Айрапетовой, члена Крымской ассоциации предпринимателей. Вот мы связывались с ней перед эфиром для того, чтобы поговорить по истории, в том числе нашего героя из Владивостока, который в Крым приехал бизнес развивать, но столкнулся с рядом проблем. Но вот момент, который мы не можем не упомянуть в контексте ведения бизнеса в Крыму, все-таки как с бизнесом в Крыму для самих крымчан. И вот буквально не так давно наши коллеги в Крыму пообщались с блогером и бывшим бизнесменом Олегом Кочеровым. По его мнению, отношения между российскими властями Крыма и местными бизнесменами откровенно враждебные.
У меня сейчас ничего нет. Вот просто ничего нет. Произошло просто истребление малого и среднего бизнеса. И таких примеров, как у меня, они не единичны. Они, дело в том, что я общался, хорошо общался с местными предпринимателями. Мы до сих пор общаемся. Большинство просто закрыло. Картинка всеобщего благополучия на фоне того, что сейчас переживает Крым, что испытывает население, это просто идет лжеинформирование. Поэтому мы постоянно об этом говорим, сейчас подводят какие-то итоги. А подводить реально нечего. К чему могут обратиться данные люди? Это мост, аэропорт и Таврида.
Отмечу, что Олег Кочеров, он один из тех активистов, которые были задержаны во время визита в Крым президента России Владимира Путина 18 марта. Кочеров, а также Илья Большедворов, Сергей Акимов и первый президент Крыма Юрий Мешков пытались попасть на встречу к Путину в Симферополе, чтобы задать ему несколько вопросов о ситуации в Крыму. Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Yeah. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня поводом для разговора об условиях ведения бизнеса в Крыму у нас была история одного из предпринимателей из Владивостока, который переехал на полуостров для того, чтобы открыть свое дело, но столкнулся с огромным количеством проблем. Вот сейчас он пытается как-то эту ситуацию решить, но вот тем не менее мы дали позиции разные стороны. Но вот с нами на прямой телефонной связи Илья Несходовский, кандидат экономических наук, и вот украинский эксперт инициативы реанимационный пакет реформ, извините. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Вот как вы считаете, вот эти попытки, сразу вопрос по Крыму, вот эти попытки российских властей Крыма как-то привлечь, создать условия для ведения бизнеса в Крыму и для российских бизнесменов, и для местных, вот в условиях санкций они, можно рассчитывать на какой-то успех?
Ну, тут даже не вопрос, не только санкции. Давайте рассматривать бизнесмены, которые приезжают из России, которые могут рисковать. Почему? Потому что те бизнесмены, которые приезжают из других стран, они действительно понимают, что по отношению к ним могут применены различные санкции, ограничения и относительно финансовых их потоков, и относительно ихнего передвижения, и относительно ихнего товара и так далее. Как результат, для иностранных бизнесменов это очень опасный бизнес. Для них, когда будет более сильные санкции с более жесткими последствиями, неизвестно. Они каждый год усиливаются, и это будет означать, что твой бизнес будет очень высокорискованный. Поэтому единственная способность компенсировать, соответственно, эти риски, это если у тебя будет высокая рентабельность, высокая прибыльность. А этого в Крыму не происходит, потому что туристический поток существенно уменьшился за последние годы. Это статистика, которая дается, это в основном фактически перевозят бюджетников, то есть формируют вроде бы как бы увеличение количества туристов, но на самом деле такое отсутствует. А относительно российских бизнесменов, то у них есть проблемы, которые, их тоже не так уж и много, но есть проблема в том, что Крым, который построен фактически власть на беззаконии, для них законы Российской Федерации существуют, но как хотят, так и, в принципе, поворачивают, и без какой-то взятки решить любые вопросы фактически невозможно. Плюс еще, если мы будем рассматривать те правила, которые существуют, то по отношению, например, налоговые и другие, которые регулируют бизнес, то в Украине гораздо проще вести бизнес. Меньше зарегулированности по сравнению с Россией, меньше тех требований, я имею в виду, на низовом уровне, чем в России. И те, которые раньше работали на упрощенной системе налогообложения в Украине и видели, насколько это просто и насколько меньше контроль в России, в условиях российской оккупации, они столкнулись, что это очень жестко, и к ним ограничивает и размещение ихних торговых точек, и ограничивает другие ихние действия, и все решить можно фактически только через взятку. Поэтому бизнесу там невыгодно.
Илья, вот у нас буквально полторы минуты остается до конца эфира. Вот если брать в общем, говорить, вот что такое нормальные условия для ведения бизнеса? Есть какие-то там топ-3 условия, которые определяют нормальный бизнес-климат?
Конечно. Самое первое – это защита права собственности. Если оно отсутствует, если тебе могут прийти и отобрать, это очень высокий риск. Бизнес на таких условиях не развивается. Второе – это выгодное налогообложение. То есть если у тебя налогообложение фактически есть по отношению к тебе дискреционное, когда она отбирает больше, чем ты зарабатываешь, ты не размещаешь свой бизнес. И самое главное – это ресурсы. Ресурсы должны быть дешевые, и у тебя есть возможность, соответственно, их реализовывать потом в свою продукцию. Вот эти три условия – правовые, потом условия относительно налогообложения и условия относительно дешевизны ресурсов для того, чтобы у тебя был нормальный уровень рентабельности, есть основа для нормального ведения бизнеса.
Угу. Спасибо огромное. С нами на прямой телефонной связи был украинский эксперт-экономист Илья Несходовский, представитель инициативы «Реанимационный пакет реформ». Вот мы говорили о том, что нужно для того, чтобы вести нормальный бизнес, какие условия для этого существуют. Я вижу очень активно наши комментаторы под YouTube-трансляцией реагируют реагируют на все то, что мы сегодня озвучиваем в эфире. Ну, тема ведения бизнеса, она одна из таких острых тем для крымчан в том числе. Я же все-таки для тех критиков, которые вот нам не верят, вот у вас опять-таки есть возможность почитать статью на сайте интернет-издания «Медуза». Она называется «Кто вам сказал, что здесь российские законы?» Это реальные истории российских предпринимателей, которые приехали в Крым для того, чтобы открыть свой бизнес после 2014 года. Там есть даже такие полууспешные истории, поэтому нам не жалко, мы вам прорекламируем эту статью, почитайте. И вот один из наших героев был из этой публикации. Спасибо, что вы были с нами. Мы продолжим следить за темой ведения бизнеса в Крыму. Мы постоянно отслеживаем и заявления российских властей Крыма по поводу того, какие формы поддержки существуют. Знаем, наши слушатели некоторые нам звонят и рассказывают, что они гранты от того или иного министерства получили на развитие своего бизнеса. Что же, звоните, обращайтесь, и вашу историю мы тоже озвучим в эфире. Для вас работала Елена Римовская. Хорошего вам дня сегодня. До свидания.